Вот религиозная концепция, любая абсолютно, говорит, что в долг жить нельзя. Почему? Вообще в долг залазить — это ошибка. Потому что считается, ну, слышали, наверное, такое, что Господь знает наши нужды. Господь знает наши нужды. То есть, а нужда — это то, что надо. Потому что есть нужда, есть желание, есть мечта, есть всякие такие вещи, а есть просто, как говорится, назавидовали. То есть оно мне не надо. Но в сравнении, что я смотрю, человек улыбается, потому что, я думаю, он улыбается, потому что у него вот это есть, а у меня нету. И приобретя вот это, то, что у него есть, я тоже буду улыбаться. А оно мне, может, вообще не подойдет. Одному надо жениться, другому не надо жениться, одному надо эту работу выполнять, другому не надо эту работу. То есть у всех своя судьба, у всех свое назначение, у всех свои желания и у всех своя любовь. Любовь, предназначение — это рядом. Мы не можем выбирать, что нам любить. Мы с этим родились, о вкусах не спорят. Поэтому существует хиромантия, френология, все такие вещи, которые уже определяют предрасположенность. Я уже создан для этой деятельности, и только в этой деятельности я буду себя чувствовать счастливым, а это значит, что у меня там будет в 20 раз больше сил, чем на любой другой деятельности. Понимаете, молотком лучше гвозди забивать, потому что он предназначен для этого. И молоток себя хорошо чувствует. Так и тело, организм. И не только вот это физическое тело, а есть еще тонкие тела. Потому что по физике мы так не сильно отличаемся. Но психика отличается очень сильно. Психика отличается сильно. Вот, правильно. Очень сильно отличается. Вот, и... Сказано так, что то, что вот нам сейчас надо и необходимо, у нас уже есть. А если я вижу, что вот я хочу это делать, но для этого мне не хватает каких-то компонентов, каких-то ресурсов, их не зря нет. И не значит, что этой деятельностью я никогда не буду заниматься. Может быть, рано. Может, надо собрать все запчасти. Может, я в этой деятельности, ну, как бы еще не квалифицирован. Может, там я там наделаю делов, потом разгребаться. И поэтому мне этот ресурс истинно делается легко, Лао Цзы говорит. Истинно делается легко. Но я думаю, это какие-то враги вставляют мне палки в колеса, да? И я тогда делаю заем. Заем деньгами. Или прошу кого-то помочь. Начинаю хлопотать. Совершаю титанические усилия. Если даже кого-то прошу помочь.
Это тоже долг?
Конечно. Конечно. Потом я по закону кармы должен ему отдать этот ресурс туда. У Пифагора есть заповедь такая замечательная. У него все заповеди, что Иисус, одинаковые, но у него их больше, там 40. И главных 10. Из этих 10 там 3 главные. И одна из этих 3 – грех помогать ленивому. То есть можно поднимать, как он, дословно на слух вот так воспринимается, надо помогать в поднятии тяжести, но не в сложении ея. Вот так. То есть вот тяжело, бревно, не могу, или там пожар, раз, быстро там, или там спасли человека, откачали, там вот он тонул. Сделал искусственное дыхание, чуть он может за собой уже ухаживать, пускай ухаживает. А не вот так вот не нянькаться с ним, понимаете, да? Вот. Ну почему это делается? Потому что ресурс, который прямо около нас находится, в нас находится, рядом с нами находится, он предназначен для нашей деятельности, для нашей траектории судьбы, для счастливой траектории судьбы, чтобы ее это проходить. И он есть. Но получается, в проигрыше оказывается и тот, кто занимал, и тот, кто ему занял. Ну, в народе это называется медвежья услуга. И поэтому, а вот любовь, а вот сострадание, любовь, она оказывается с мозгами, она очень мудрая. И любовь — это не потому, что я сейчас жалею всех подряд, любовь — это исполнение того, что говорит мне Бог лично. Говорит, вот сердце хочет, вот этому хочется дать там нищему, а вот этому что-то не хочется. Я не знаю почему, но изнутри вот такое идет. Вот этот человек нравится, этот не нравится, почему — не знаю. И это правильно. И вот это истина в последней инстанции и есть, которая изнутри, и все писания об этом просто кричат. В церквях об этом не кричат, Но если посмотреть внимательно Писание, об этом кричит. Писание об этом кричит. Это единственная истина. Эта истина находится внутри каждого из нас, и на нее надо ориентироваться. Эта истина в одном человеке и во втором они могут быть даже прямо противоположны. Но это всего лишь означает, что, вот как, знаете, как встречные перевозки, что их траектории разные. Если один успешный, взять его маршрут на себя одеть, и у меня будет катастрофа. Понимаете, да? Итак, долг. И вот я занял долг. Занял долг. И в христианской традиции это вообще от лукавого называется. Потому что на самом деле в долг я лезу исключительно из зависти или из-за того, что я не исполняю волю Божью. Почему я не исполняю волю Божью? Я ее не исполняю исключительно из трусости. Говорится, что как? Мы знаем эту волю Божию. Первое, как бы слово от Бога, второе от сатаны говорят, да. Я знаю, что я хочу, это чистое намерение. Чистое. Абсолютно каждый человек. Но потом, а что люди скажут? А люди, конечно, что-то обязательно кто-то что-то скажет. И вообще на всех не угодишь, именно по той причине, что у всех разные траектории, и все видят мир с точки зрения своей задачи. Это в лучшем случае, и в худшем случае с точки зрения своих желаний. А желание дело такое. Желание это вообще наносное, их нам моделируют. Вот это средства массовой информации управляют. Есть такое, бесструктурное управление называется. Итак, и вот я взял в долг. А какая разница, соблазнилась из зависти? Но это более мягкая формулировка, но суть такая же самая. Я соблазнился. А что я соблазнился? Знаете, что я, когда я не соблазняюсь, когда я знаю дело... Если человек делает свое дело, ему некогда по сторонам даже особо смотреть. То есть не то, что он вот так вот весь там на своей волне. Нет, он видит, потому что моя задача не вот сам себе там и медитирую, что-то строю. Моя задача как раз связана с окружающими людьми, с окружающей действительностью, где-то подправить, где-то помочь, а где-то, значит, иногда и разрушить надо. Если я вижу там, что-то кто-то кого-то обижает, и я в том месте как-то оказался, значит, и я понимаю, что это не так, если это противоречит моему мировоззрению, должен подойти и сказать, а что за дела? И у меня для этого должен быть ресурс. Если это чистое намерение от Бога, я победитель буду в любой толпе. Это проверка, это тысячи историй я уже рассказывал. Потому что человек приходит, и те как-то ему слушаются, потому что Бог с ним. Весовые категории, ничего, количество не имеет значения. Или там, вот он начальник, а я не начальник, начальник раз. Потому что у этого начальника, как бы он там глубоко и далеко упавший не был, и извращенный, у него тоже Господь, и этот один и тот же Господь. И когда подходит вот тот, который... с Господом синхронно, вот называется сознание, не задумайся над значением слов, сознание это вот оно и есть, сознание. Люди, которые не слушают свою совесть, голос Бога, они находятся практически в бессознательном, это зомби. Это зомби, хотя они, ну, вид вроде живых, но они находятся в бессознательном состоянии. У них бытие определяет сознание, то есть они исключительно их стимул зависть. Или, как вы говорите, как вы сказали? Соблазн, да, соблазн. Но суть не меняет. Зависть вроде так как-то звучит, как-то неприятно. Но это одно и то же. Хотя можно дифференцировать соблазн. Зависть, соблазн, это я еще не действую, это есть желание. Ну. А зависть, она уже действует. Зависть это созревший соблазн, он меня уже не спрашивает, он действует. Зависть, она... На санскрите называется мацария. Мацария, она со злостью. Она не успокаивается, пока вот этот раздражитель, что у него есть, у меня нет, не исчезнет. Итак, я забираю, беру какой-то кредит. Кредит. Вот у меня вот не хватает. Добрый вечер. И мы все думаем, что кредит это нормально, это поставлено на такую, знаете, на серьезную основу кредит. И не обязательно это с деньгами связано. Кредит может быть, ну, ты мне, я тебе, там, да. Вот. И не надо путать, есть такое сотрудничество, а ну, сотрудничество, знаете, это когда общее дело. Когда общее дело, и мы составляем люди, несколько человек составляют собой комплект, это должно и нужно, вот пять человек, у всех разные качества. Ну, знаете, как семья, да, семья. Вот мама заболела, некому приборку, так все быстро помогли. И потом с ней не спрашивают, галочку не ставят, ты же нам тут должна. Нет, комплект. Все помогают заболевшему, или там папа решил какую-то стройку, ему не хватает рук, и там неквалифицированная работа, где-то поддержать, где-то гвозди подать. И люди, которые, ну, строительство, ну, дети, жена, она приходит, и это нормально. Это не бартер, это ничего. Но это люди занимаются одни, у них какая-то общая идея есть. Общее дело просто. Но если нет общего дела, если это разные совершенно, вот. Ну, есть с семьями дружат, есть более такие крупные образования, крупные. Но чем крупнее образование, тем отношения становятся имперсональнее. И там становится все более скользко это. Когда маленький коллектив, все понятно. И я могу и это делать, и то делать, и мне не надо думать, оно мне нужно, не нужно, потому что, в принципе, я это делаю по любви, потому что мне хочется ему помочь. То есть это мое желание, а не он запросил кредит. Иногда даже вот, и это хочется, не просто хочется, это Господь меня посмотрел, и у меня руки зачесались ему помочь. Не для того, чтобы он галочку поставил, похвалил меня. Вот. А кредит — это когда я просто не знаю человека. Кредит начинается с имперсональных отношений. Когда группа, семья, бригада какая-то, все они кушают с одного котла. Понимаете? И все туда кладут. И это не заем никакой. И они не должны друг другу ничего. Они просто вместе, как одно целое, как единый организм. Знаете, есть организация, есть организм. Вот в организме, вот организм, да? Ну, все правильно, да? Правое делает, левое делает, друг другу счета не выставляют, да? Вот. И вот так должно быть среди людей. Но когда люди друг друга плохо знают, вот в городах это, в селах это, там они все перекумились, все понятно, всем селом там свадьбу делают, всем селом там дом строят, вот. И это нормально. И они, в принципе, родственники. А вот люди, которые вообще не имеют никаких отношений, они даже не знают, кто чем занимается, просто у него есть ресурс. Вот. А у меня не хватает. Я прихожу туда и говорю, мне надо. И вот тут начинается интересная вещь. Правило такое. Из долга... Вы знаете вообще система, мировая система денежная? Долг всегда растет. Долг всегда растет. И только за счет процента, потому что кто-то мне судил. Проценты растут. И дело в том, что это касается не только денег, а вообще всего, что угодно. И был такой мудрец, Чинак Ямпандит, он сказал, что немедленно надо что делать? То есть все бросать и делать. Это тушить пожар, потому что, ну, пока пускай горит. То есть я немножко промедлил, сгорит больше. Надо все бросать и делать, это срочно. Какая-то еще вещь, я просто запамятовал. И там третья вещь — это отдать долг. Почему? Потому что если я не отдаю долг тому человеку, а если я его еще просрочил, он говорит, ладно, потерпим. Мои отношения портятся с этим человеком. Даже если он вообще... Ну, я его знать не знаю. Отношения портятся. Он плохо, просто обо мне начинает думать. Это происходит автоматически. И это плохо отражается на моем бизнесе, на моем здоровье, на моем и так далее, и так далее. Почему? Потому что имперсональные отношения, там нужно, ну, как по закону, как-то вот все оговаривать совершенно точно. И даже, знаете, закон иногда пересматривается. Слышали, да? Вот время как-то изменилось. И вот если я не могу отдать долг, я должен прийти, там, прости, или даже лучше перезанять и отдать. Но до долга вообще лучше не доводить. Потому что я вляпался уже тогда, когда я не послушал голос Бога, а позавидовал, Вот эта зависть, она перебила второй сигнал. И вместо того, чтобы изнутри делать то, что я действительно хочу, я начал делать то, что вот кто-то делает. А это не мой путь. Он может очень похожий путь, но не мой. Именно из-за этого возникает долг. Понимаете? Так вот, задача вот в чем. Не задача, а идея. Долг отдать нельзя. Если я отдам даже денежный всякий долг, займу и раз рассчитался с долгами. Нет. Все равно я стал слабее. Все равно из будущего я выгреб немножечко. Почему? Я потерял по-любому. А вот то, что я потерял, кому-то оно пошло? Ведь это есть третий закон термодинамики, никуда ничего не девается, да? Куда оно ушло, как по-вашему?
Кому-то помощь может, кому?
Не знаю. Не-не-не, я еще раз скажу, что проигрывает тот, кто дает, неправильно дает. Неправильно дает, дает в долг. И вот, вот в Коране написано категорически, никаких процентов в долг не давать, просто так отдать. В Ведах говорится, если ты хочешь отдать человеку, ну если это такие отношения, такие не меж странами там, а вот так вот, если ты хочешь сохранить с ним отношения, просто возьми сколько надо, не жалко, отдай и скажи, все, ничего не надо мне. Если он тебе, родственник, друзья относятся к родственникам. К родственникам. И поэтому это очень серьезное правило, и кажется, а что такого? И очень, там не то, что в долг дают там мать, дочери, муж, жене, это до маразма, а и потом еще и судится, это все, отношений нету. А что такое нет отношений? А мой ресурс, необходимый мне для того, чтобы просто жить, исполнять свою задачу по жизни, как вы думаете, откуда берется?
Бог дает.
А он дает через какие-то каналы. Например, деньги дает мне через кассу. Помощь через там, руки, плечи, которые рядом. Там, эти, ну, через хорошие отношения, конечно. Да. А говорится так. Вот там книжечка из Шриши Упанишад написано. Все желания человека исполняются все. И правильные, и неправильные. И Господь, Он там испокон веков этим занимается. И как только возникло желание, но есть желание действительно мое, и оно возникает по ходу вот этой пьесы, в которой мы живем, когда надо, и вот тут бы мне этим бы и заниматься. Но есть еще и зависть. То есть мы получаем сигнал изнутри и извне. И если человек просто возьмет за правило, что первый сигнал – он приоритетный, первый сигнал приоритетный. И знаете, первый сигнал, он его как различает, он никогда не для меня лично, ни для моего тела, ни для моего удобства.
Первый сигнал?
Да. Мы говорим, вот любви мало, что-то стало, любовь есть, но мы ее просто игнорируем. Любовь — это то, что Господь говорит, но любовь еще есть глагол, но мы этого не делаем, потому что он как бы невыгодный. Слабый человек. И в долгах запутывается. Сейчас все страны должны. Причем они должны не друг другу. Долг огромный. Каждая страна там триллионы долларов. Они должны какой-то интересной транснациональной банковской системе, которая, да, она не относится ни к одному государству. Да, это постепенно, все страны, больше всех должна Соединенные Штаты Америки. Они должны, это Федеральный резерв, он не буду вам заморачиваться, но IRS это та компания, которая вот контролирует все финансовые потоки мира, и все стекаются. Каждый человек на планете, он шевельнул что-то плечиком, что-то сделал, он работает на эту IRS, непонятную. Понимаете?
А как ее победить?
Так вы не лезь в долги, понимаете? Не лезь в долги. Вот смотрите, Ну, настолько подсади, но мы, ну, чтобы не лезть в долги, вот сейчас очень важный момент, надо с долгами-то распрощаться.
Ну, если я вот хочу ей их отдать, но не получается у меня его отдать.
А, и не получится, и не получится.
Что-то делать надо?
Смотрите, потому что, замыслив что-то иное, что Господь мне говорит, мы берем на себя непосильную задачу. И мне энергии на эту задачу не дается. Она мне вообще непосильная, она вообще, я не для этого создан. И я этого не хочу и не люблю. А просто так вот, чтобы ну, как-то выглядеть, потому что, ну, чтобы люди сказали, что вот молодец. Вот. У меня был товарищ, ну, он и сейчас есть. Это некто, не буду говорить, а то вдруг кто-то знает его, но он гораздо умнее меня, этот человек. И мы одно время очень, ну, магией занимались плотно и все. И у нас был момент такой, когда мы проходили изготовление гомункулуса. Гомункулус это, в магии описано, делается такой человечек, который, в принципе, моя копия, копия изготовителя, по образу и подобию. И он такой же самый, только он не имеет плотного тела. И из-за того, что он не имеет плотного тела, который состоит, ну, из основные стихии это вода и земля, он очень такой мобильный. Я его могу послать туда, он что-то делает. И вот один человек, который, это, ну, это был дядя этого человека, ну, этого вот моего друга, он заболел, какая-то болезнь, и он просто его изготовил. Там целая процедура. За 35 минут легко готовится. Ну, в общем, не советую. Я сам делал это тоже. И он дал задачу вылечить этого дядю. А мы тогда не знали, что есть карма, что если человек останавливает болезнь или какая-то нехватка. Знаете, что такое болезнь? Болезнь – это человек в долги залез. Болезнь его просто останавливает, она его кушает. За долги... Вы слышали, что за долги могут машину забрать, дом могут забрать, в тюрьму могут посадить и заставить отрабатывать. Да? Вот. Но, да, но если это делаю не по финансовой системе, не по банкам, это всемирный закон, это сатанинский закон. Почему? Потому что я от Бога отошел. Откуда оно начинается? И все вот этот ресурс, ну, если там он идет в банк, кстати, там, если проследить цепочку, куда оно идет, вот этот Фидрезерв, потом там есть Центральный банк по национальным, в Швейцарии, как же он, забыл, как он называется, который подчинен Ватикану, а если дальше там орден иезуитов, а дальше просто сатанисты, самые настоящие, которые ритуалы эти проводят. Понимаете, куда деньги все идут? Вот. Но мы же сами добровольно залезли. И тут так и реклама, что нам нужно, которой нам на самом деле не нужно. Это называется, вот есть экономика, на санскрите называется артха. А не экономика, то есть, ну вот, называется анархи. И анархи это то, что человеку не нужно. И мы на эти анархи работаем 80% своего времени, но это по самым таким скромным подсчетам. Некоторые работают всю жизнь. Достаточно вообще человека сбить с толку и заставить его, ну, думать, что вот этот вот путь, и даже это религиозный путь, а это не его путь, и вся его жизнь сплошная анархия и нарушение. Он это будет внешне делать, но будет деградировать. И вот этот человек, который, ну я имя его скажу только, Иванова звали, он сделал этого гомункула, и дядя начал выздоравливать. Он ему сказал задачу вот это, вот делай там что хочешь, и это работало. Но этот Иван, мой друг, он просто на глазах стал терять качество. Какие качества? Он начал позволять себе то, что раньше не позволял. Он у государства украл 1 000 000, ну, рублей тогда еще, не долларов, ничего, но тогда 1 000 000 рублей это было много. Это при Советском Союзе 1 000 000 рублей. Это представляете, да? Украл, разбогател. Потому что достаточно в голове вычеркнуть пару заповедей, и степень свободы сразу расширяется, как бы. Вот. Но он некоторые вещи, которые уважал, теперь он спокойно стал перешагивать. Вот. Но потом что случилось? Дядя все-таки умер. Потому что есть задачи невыполнимые. И если я, ну вот я генерал и поручил солдату что-то там сделать, а задачи невыполнимые, потому что вот генерал бестолковый оказался, не разобрался, потому что там не просто так. Он решил как Бог исправить и все. Откуда черпает солдат ресурс? Ну, с тыла откуда-то, да? Своего создателя. И он внешне остался таким, но вот эти тонкие вещи, нравственно он деградировал. Дядя умер, гомункул вернулся к Творцу своему. И он просто потерял, ну, я не знаю, с какой высоты. Сейчас у него много денег, несчастный совершенно человек, ни семейный, ни личный, ничего, очень плохо. Внешне хороший, но внутри пустота. А был счастливый человек. Потому что все ценности, которые мы имеем, деньги, здоровье и все такие дела, они ценности тогда, когда их можно перевести в счастье. Если в счастье они не переводятся, оно ценностью не является. Подобно тому, как если у меня гора вкусной еды, но желудок не работает, в ней ценности нет. Или много книг, но читать я не умею. Вот примерно так. Да. Смотрите, на что мы покупаемся. Нас завалят какими-то ценностями, но мы ими не можем воспользоваться. Вот сатана на это нас покупает. Зависть к этому ведет. И он спонсирует нас на эти дела. Понимаете, кто нас спонсирует? Или, как вы сказали?
Соблазняет.
Соблазняет, да. От лукавого, говорится. Да.
Я бы не стала за импульсом сердца, если мне хотелось взять этот кредит, там, делать, ну, как бы...
Хотите сделать бизнес, пожалуйста, для этого есть схема, собираются, называются учредители. Они берут свои капиталы раз, и потом долевое участие, и все такое, в этом ничего страшного уж нету. Но если я сам по себе где-то беру кредит, потом, чтобы долги отдать, проценты отдать, проценты нельзя, потому что вот вся финансовая система, говорится, что долгов больше, когда это лопнет, неизвестно, но похоже лопается, потому что некоторые страны уже показывают фигу этому Федеральному резерву, а мы ничего не должны. Периодически, потому что ну, не могут просто дать, сказать, а мы не должны, и все.
Да.
И в свое время это Владимир Ленин, я не прославляю его как там, как такого там святого или как политического действия, деятеля, он уничтожил народ России, просто, но он в свое время сказал, что никаких долгов. То есть такие прецеденты являются, да? Вот. Есть такие прецеденты.
И чем он уничтожил Россию, получается?
Ну как? Так это революция, это было уничтожение России, это не было победа над чем-то там, так и Вторая мировая война, это было просто истребление народа. За этого она, именно вот этого русскоязычного. 30 миллионов было уничтожено в Первую мировую, концлагеря уже были, и они были предназначены исключительно для русскоязычных, потому что у нас культура, нет, культуры нет, давно уже культуры нет. Генетически этот народ такой бунтарский. Он умом Россию не понять, слышали, да? Украина, Россия, Беларусь, я все считаю Россия. Ну, я считаю, это один народ, да. Кто не согласен, можно поспорить. Но один народ, просто нам всю жизнь доказывают, какие мы разные, кто лучше, кто хуже. Это мировая политика. Нам доказывают, кто лучше, кто... Не, нам доказывают, какие мы разные. Конфессии, деноминации, страны, национальности, языки. Нас обучают ненавидеть друг друга. Нас обучают, что мы... Нас вооружают друг против друга разными вот этими... Рассказывают, какие они плохие, нехорошие, у них там в крови такое. Ну, может, у них там... Да. Обучают и... Ну, и устраивают междоусобные войны. И все, кто уничтожил Россию? Сами себя. Люди, гражданская война, вы вдумайтесь, гражданская война, брат на брата. Все войны с Смотрите, отечественных войн не бывает. Бывают только гражданские войны. Но для этого надо просто разделить население, подготовить друг на друга. И потом сказать фас, и все. Что-то найти, кто кому должен. Быстренько нарисовать историю, что вот они у вас когда-то что-то... А отец сказать, а вот они у вас что-то отняли. Они были ваши поработители испокон веков, а нет, нет, вот эти были. И все. И элементарно. Как только вот пришел, если Ющенко, если вы помните, сразу началась переписка вот этих вот, и все учебники, памятники стали там, и всем этим там Мазепи, там кого только не стали. Вот. Для чего это делается? Для чего это делается? Только для этого. Вот. И когда накал достигнет, и опять и люди будут считать, что они, у них отечество, это будет опять гражданская война. Гражданская война была 30 миллионов. 20 миллионов в Отечественную войну, что там 20, а те 30 не считают. Да те 30 за сколько были? Вот, пожалуйста, Бхагавад-гита. Была Отечественная война. 650 миллионов за 18 дней. 650 миллионов. И тут прямо описывается. Вот они стоят и видят братьев родных. Вот ученик, он видит своего учителя, он вынужден против него. Это ж надо было так организовать. Все войны исключительно гражданского характера, исключительно потому, что мы разные. И вот эта разность, а как сказать, вот она на зависти основана. Вот у них есть, они вот у вас забрали. Понимаете? Вот это настолько глубоко сидит, и пока мы, это вот эта двойственность, зависть это двойственность. Ну ладно, давайте плавно перейдем в тему. А то мы это мы заигрались. И как же назвать? Не знаю, как теперь назвать. Ну ладно, название придет по ходу. Название я придумал для того, чтобы запомнили тему. Но это вы виноваты в теме. Вот.
Так начните свою тему.
Не-не-не, ну я так, я... Вообще у меня несколько есть заготовок, но... Вопросы определяют, какая сейчас нужна. Вот, потому что я не знаю, какая сейчас нужна. Вот, и смотрите, двойственность. Какая самая серьезная двойственность, например, вот, рознь межконфессиональная, вот это вот. Интересный случай был, недавно мне вот звонили. Организовали его там ребята с Умани. Умань есть такое, знаете, поселок, если. Да, 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 да. Я там был. Вот. Ребята, которые вайшнавы, которые кришнаиды, сделали фестиваль какой-то. Не в самой Умани, куда-то отъехали, там было, ну там было немного, но человек может 100. Просто местные собрались и все. И там выступал православный священник. Приехал туда и выступал. Я его знаю лично. И когда от него, я говорю, вот это что ли? Говорит, да. Он вышел и начал говорить, что... Вот об этой вражде, что она не нужна, что она придумана, что она специально организованная между разными религиями. Вот там должен быть какой-то этот вайшнав выйти и что-то рассказать. Там называется класс Шримад-Бхагавата. И что это вышел этот священник и начал вот про вот эту про вражду. И я надеюсь, мне эту лекцию пришлют. Я договорился, что пришлют. Вот. А потом после этого этот священник начал всех этих кришнаидов крестить. Детей, там сразу между ними кумовья объявились. У меня это, мне обещали съемку прислать. Он их там в воду загонял, так вот. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это правильно, ребята. Они не видят. Те не видят в христианстве ничего такого. Эти не видят среди кришнаидов ничего такого. Они вместе говорят, так это же одно и то же. Тут Господь в сердце, Параматма, он у них там Дух Святой. Тут говорит, Параматма изо всех сил слушай, остальных погоди пока, вот, если Параматма не будет. А те говорят, хула на Духа Святого это все, а остальных можешь как-то так, сквозь пальцы. Дух Святой самое главное. Везде, 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 везде одно и то же. И вот, вот это такое радостное событие. Итак. А давайте еще глубже, еще глубже. А помните, Иисус говорил, что когда ему там спросили, а вот это кому, Богу принадлежит? И там копеечку какую-то там, да? Я не помню. А он сказал, помните такое в Библии? Я не помню, сейчас вот просто вспомню. Кесарю кесаре, Богу Богову. Иисус не сказал, а пошлите-ка вы подальше кесаря и давайте Богу служить, а их всех это, до свидания. Не, он говорит, кесарю отдайте. Другими словами, Иисус, который говорил, все брось и иди за мной, на вот этот вопрос денежный, он сказал, вы должны, практически он сказал, вы должны какой-то частью служить Богу, мы просто не понимаем, а какой-то частью как бы сатане. Так ведь? И он сказал, это надо.
Не поняла.
Непонятно. Потому что, вот, вы понимаете слово двойственность? Двойственность – это половинчатое понимание единого целого. И сатане тут ничего не принадлежит. Но просто часть средств находится под его юрисдикцией. Какая часть средств? Какую он пропагандировал? Каких с толку сбил? Они за это пошли, взялись. Они это взяли, он их помог. И вот эта часть, которую они носят, они несут ему. Мы сами его спонсируем. Да-да-да-да-да-да. Вот двойственность. И как же у Бога под носом вот такой беспредел, и что ничего нельзя сделать? Можно, но перестань его кормить. Это мы сами. Его дело соблазнить, а мое дело выбрать между ним и Богом. И выбор за нами, нам это как бы иголки под ногти не вставляют, и пальцы в дверь не защемляют, когда мы выбираем. Мы выбираем абсолютно добровольно. Абсолютно добровольно.
Наше же тело материальное, мы же все принадлежим материальному миру, мы никак не можем. Понимаете, как бы духа.
Тело вторичное от духа.
Непонятно, но.
Дух первичен. Это изначально так. Это знают все экстрасенсы. Это просто в голову человека загипнотизировать, что он ест это яблоко, а он ест луковицу. И окружающим пахнет яблоком. Вы представляете, насколько дух первичен? Это делает обыкновенный загипнотизированный человек. Это делает не гипнотизер. Это воля, творящая воля человека, если он просто вера. И просто мы не можем прощаться со своей верой. А он просто вот тряпка человек. И чем больше тряпка человек, тем можно его... А его вера болтается, и каждый, кому не попадя, берет и направляет куда надо, и там это все оживает, расцветает. Это основной ресурс человека – вера. Вера. Вера работает вне зависимости от точки его и ее приложения, независимо. И она есть... Иисус всегда говорил, это вера твоя. Он не говорил, это мой ресурс тебя исцелил. Он говорит, вера твоя. Понимаете, мы имеем какой ресурс, а когда мы занимаем что-то где-то, да? И вот когда нас соблазнили, мы вот этот ресурс направляем, вера, в общем, да, мы верим, что мы сейчас займем и мы отдадим, но эта задача невыполнима, потому что это не моя траектория жизни. Почему? Там нет любви. Я к этому пути не расположен. Я могу выбрать между люблю и не люблю, но что любить, я не выбираю. Я уже такой есть. Всегда вот когда вот ребенок рождается, вот, мне говорили, что вот в Индии так делается, но я знаю, что и в других странах так делается. Ребенок рождается, и вот ему ложат там священное писание, там какая-то игрушка. В буддизме так делается. Вот славяно-арийские веды мне рассказывают, не знаю, потому что недавно возникли, может, напридумали. Было раньше такое. Я думаю, это всегда так было. Это вроде как гадание, не гадание, но... Ребенок, вот что бы он понимал, да? Вот священное писание, вот там кинжал, вот там деньги, вот там это, и лопата, скажем, да. И он уже куда-то ползет. Он даже неосознанно ползет. Но это его притягивает. Это, знаете, как влюбиться. Когда я узнаю то, что мне по судьбе положено, положено, это прямо мы вот так вот раз, и прям все, вот это как вот пазл, и там ни щелки, ничего нет, это точно мое. Все остальное будет тереть или там дырки образовываться, и мы будем работать над собой. Не надо работать над собой, все уже сработано, ты просто Бога слушай и все. И, ну, можно сказать Бога слушай, можно сказать сатаны не слушай, потому что он всегда перебивает. И ребенок узнает. И также мы по жизни узнаем раз, и у нас мысль вот это бы сделать. Это всегда первомысленно очень благородная. И она очень не для себя. И мы хотим. И самые свободные, благородные люди с периода с 14 по 21 года, потому что ну, это старт человека. С 5 до 14 лет человек считается сам не свой. Ему нужен духовный учитель, в первую очередь духовный учитель. Духовный учитель это вроде так звучит высокопарно, на самом деле это учитель жизни. Потому что жизнь это движение духа. Не просто ты должен учиться, потом там, потом движение духа. То есть самостоятельное решение. И самостоятельное решение до 5 лет человек принимает самостоятельное решение и говорят, он царь. Да? Вот почему-то во всех народах говорят почему-то так. Ну, наверное, не зря. А вот после 5 он как раб, раб буквально. Его вот до 14 в ежовых рукавицах направляют. Он, человек до 5 лет, красив. Красив, обаятелен, его любить вообще не составляет никаких проблем. Пока маленький был такой хороший. А потом с 5 до 14 лет человек как гадкий утенок. Вот с 14 там, что мужчина, что женщина, они расцветают, девушка, парень, они начинают становятся красивы быть. А до этого какие-то вот серые, серые. И буквально, то есть, и вот эта красота, это признак личности. Вот они не личности вот в этот период времени. Вот как только человек, а до этого тоже личность, понимаете? И вот в это время очень нужны наставники. Правильные наставники – это не то, что там его учить азбуке или там спорту или там чего-то. Быть наставником – это значит быть самому хорошим человеком и жить рядом с ним. Он просто, они же как обезьяны перенимают в таком возрасте. Они ну, подражают, и это нормально. А вот если человек, и вот с 14 и дальше, ну сейчас раньше немножко это пошло с 13, с 12,5 – человек, наоборот, не хочет подражать. Заметили? Он хочет чем-то вот сделаться непохожим. Вот хоть чем-то, но быть каким-то отклонением от нормы. Если в хорошую сторону не удается, и это правильно. А если родители по инерции начинают его держать в рамках, он просто взрывает эти рамки. И очень большой гормональный фон и много сил у человека. И он слышит, но он, вот если рядом с ним родители нормальные жили, не это время не телевизору отдали там на алтарь, а ребенку, то тогда он, у него нормальный старт. Он сам себя держит, и он очень целеустремленный, он очень правильный, ему не надо никаких там этих дорожных знаков, они у него внутри. Потому что песни, вот в эти годы и вот в юности, они, вот мы их помним, да? Они нам нравятся. Хотя другие, кто не жил в это время, он послушает, скажет, что это как ерунда, сейчас вот песня, да. Но нам они нравятся. Почему? Потому что, когда мы их проигрываем в голове у себя, у нас вот этот эмоциональный настрой такой, и там, адреналин, все такое, нам, поэтому нам нравится не сам текст и песни, нет. Нам нравится просто возвращение в такое свободное состояние. Вот.
Ну, вот эти родители, которые не уделяют внимания, они тоже же как бы долг, получается, себе нарабатывают.
А потом они будут мучиться всю оставшуюся жизнь с этими детьми. Головная боль. Они будут или их докармливать, дохаживать, или это. То есть они на самом деле. Ну, Да, можно было отклониться в эту тему, но я просто говорю о долге. Мы начали, да?
О долге.
И вот. Человек, который находится в состоянии долга, он находится в состоянии рабства. Ну, это понятно, да? И вот когда долг отдаешь, вроде как гора с плеч. Замечали? И люди придумали очень много закона. Очень много закона, который регулирует вот эти, так сказать, рыночную экономику, рыночные отношения. И вот скажите так вот честно, кому-то закон очень нравится? Вот. Закон — это вообще рамка ограничения, да? Закон, и вроде без него нельзя, потому что без него же такой беспредел начнется. Почему? Мы друг другу не верим, не доверяем. И поэтому, если что, можно по закону как-то вот разрулить. Люди закон не уважают, не боятся, и не боятся его нарушить, они просто боятся попасться на горячем. А почему люди закон не уважают? Вот я сейчас сообщу интересную такую вещь. Вот я скажу, наверное, не новость, что закон, он только для рабов. У человека, у которого денег много, ему закон не мешает совершенно. Ну, вы согласны с этим?
Нет.
Он может все, что делать, все, что угодно.
Закон написан.
Да. Что вне закона, когда судьи знакомы, да? Никакой проблемы нет. Вот. И сразу хочется очень не уважать закон. Почему? Потому что мы сплошь и рядом видим, что закон писан не для всех, а только для бедных людей. А кто бедный человек? А кто влез в долг? Кто взял ссуду у кого-то? Неважно в каком виде. Он взял ссуду. Понимаете, откуда рабство? Я поступил не так, как хочу, как Бог мне сказал, не по любви, а как сатана меня соблазнил. И все, я буду беднее, беднее, беднее по отношениям, по всему. Это не только по деньгам, я говорю вообще, по здоровью, по здоровью. Вы думаете, таблетки глотаете, это, думаете, не то же самое? Это то же самое. Таблетки — это ссуда. Медицина, вы думаете, вас лечит? Один мой знакомый врач говорит, если человек хочет жить, медицина здесь не бессильна. Понимаете? Вот. А я ему говорю, если человек хочет прийти к Богу, человек, религия ему не может воспрепятствовать. Понимаете? То же самое. То же самое. Почему? Потому что в религии немножко затирается момент, то, что ты самостоятельным являешься за счет того, что Бог в тебе находится. Итак, немножко сейчас вот эту сторону отложим. Я сейчас хочу рассказать об изначальной двойственности. Изначальная двойственность какая? Хорошо-плохо — это на уровне ума, на уровне чувств. Вот нравится, не нравится, комфортно, некомфортно, больно, не больно, приятно, неприятно, полезно, не полезно — это на уровне разума. И в религии говорится, от Бога или от сатаны. От Бога или от сатаны. И давайте разберемся, кто же такой сатана? Что за фрукт такой, которому все позволено? Я решил, и все, и Господь говорит, ну все, извини, он тебя перекупил, да, ты перебежчик, все. Я: Господи, а сатана говорит, дал жопу за тобой, пока не отдашь, никуда ты не уйдешь. Долги надо отдавать. Что ж за Бог такой интересный, да. А поскольку все в долгах, как в репьях, не только в экономике и по деньгам, но и по другим тонким вещам, все находятся в грехе. Что такое грех? Я хочу стать лучше, но не могу стать лучше. Грех – это закон. У меня стержень какой-то забрали. Это знаете, как есть этот овцы целые, волки сыты, да? Знаете, это когда бывает? Когда волки съедят пастуха. Да, волки наелись, и овцы сыты. И вот если и у нас есть пастух, и он нам лучший друг, и пастух или пастор, даже говорят, пастор, да, пастор, вот, и он нас не просто пасет, чтобы потом съесть или там на руну какое-то, а потому что мы дети его. Вот. И если просто его проигнорировать, его голос, голосок даже, голосок, то все. Бога съесть, конечно, нельзя, но ее можно прикрыть. И тогда волки... И мы некоторое время, вот эти овцы, да, ходим, ну, как, знаете, как, отмазались, да, отмазались. Вот, вот что-то чувства хотели, мы раз там перекупили, Господь говорит, не надо, не надо, потерпи, не-не-не-не, вот это мне очень надо, потому что уж у него есть, я что, хуже всех, что ли? Я туда раз, Бога только прикрыл, и пастуха не стало. А когда пастуха не стало, волки спокойно заходят в стадо на следующий день, потому что на следующий день тоже кушать хочется, и спокойно нас поедают. И защитить некому. Потому что голос Бога, он не только дает информацию, что делать, но и силу это делать. Это такая сила, мы, когда под его юрисдикцией, это знаете, когда, что значит, это не просто ты под какой-то организацией, даже с какой-то, смотрите, какой-то полицейский маленького роста, он туда и поступил, потому что он всех боится, да? И он в форме, и он ходит такой важный, и подходит к такому верзилу, где, который не так припарковался, и что-то, и этот верзила на него смотрит и говорит, ты что? И он достает какую-то маленькую паршивую рацию, и что-то бур-бур-бур-бур-бур, и так ю-ю-ю, и сразу там целых выводок примчался, и это, его за руки, и понимаете, да? Ну, что такое быть с Богом? Под его юрисдикцией ты хоть какой, но если Господь тебе не мог, не можешь никто противостоять. В общем, если так быстро и внезапно сказать, что Бог и дьявол – это две стороны одной медали. И одну надо любить, другую надо уважать. Дьявола надо уважать, не плеваться в его сторону. Знаете почему? Знаете почему? Я вам скажу почему. Все скажут, ого, ничего себе, ты что это? Ты к сатанизму призываешь? Нет. Потому что что мы считаем дьяволом? Во-первых, мы туда, нас на Аркадии туда никто не тянул, мы сами туда пришли. Раз. По собственному желанию. Добровольцы называется, да? Добровольцы. Добровольцы. Второй момент. Все, что не делается, и все к лучшему. Смотрите. Вот цыпленок. Вот яйцо, цыпленок. Он зародыш такой, он еще не цыпленок, он зародыш. Он развивается, и там все хорошо, и хорошо. Вот. И когда он вырастает весь такой, кто-то видел, как цыплята вылупляются? О, видели, да? Оно пустое яйцо. Куда все это делось? Оно же было какое-то жидкое. Оно пустое, и он такой мокрый оттуда, такой мокрый и непричесанный. Такой... Хорошенький, да, а когда обсохнет, так вообще зацеловал бы до смерти, да? Вот. И вот, смотрите, пока он там маленький, эта скорлупа, она ему нужна? Конечно, он погибнет без этого. Она охраняет от всяких там микробов, от чего-то там, какую-то температуру, может, я не знаю, но это нужен, этот панцирь. Но когда ему становится тесно, он ее разбивает. И вот человек, этот зародыш находится в системе яйца. Это яйцо для него весь мир. Что там за яйцом, за границей, он не знает. И, наверное, он думает, что вот это граница мира. И это закон. Закон, это закон. Закон это просто препятствие, это ничего плохого нет. Закон это препятствие. Дальше не иди. Вот когда мы идем по своей траектории, когда нас заносит слишком, мы встречаемся с законом. А если мы правильно идем, мы закона и не замечаем. Закон охраняет нас, как вот та скорлупа. Но когда я вырастаю из закона, мне почему-то не вырастаю из закона, я дохожу до границ закона, и меня не устраивает мое положение. Каждый человек и начинается бунт. Бунт. Только через бунт, только через гнев можно сделать следующий шаг. Интересная мысль, да? Сострадание, оно тоже относится к категории гнева. То есть есть просто, мне вот это все уже достало, не могу, Боже, где ты, все, не буду этим заниматься, и что-то может произойти, если я его призываю. Или, может быть, я тоже так же разгневаюсь относительно, если кого-то обижают. Я тогда тоже выхожу за рамки. За рамки чего? Закона. Потому что его обижают по закону. Гнев, когда человек гневается или когда он сострадает, это две стороны. Гневается, мне нехорошо, сострадание ему нехорошо. Я встречаюсь с законом, и я этот закон не приемлю. Не приемлю. И вот это выход из закона. Я его не могу терпеть. Я его почему-то перестаю любить. Всегда было хорошо, а тут вот я почему-то перестаю любить. Этот закон охранял меня вот там внутри. Ну, у меня все, дохранялся, я вырос, он мне не нужен. Я разбиваю этот закон, и вдруг я вижу другой мир. Этот мир я воспринимаю как враждебный. Почему? Все непонятное воспринимается как враждебное. Это нормальный, как инстинкт самосохранения. Да? Вот то, что непонятное, надо сначала понять, что оно такое. Враждебный мир. И вот человек, когда бьет скорлупу закона, что получается? Меня обманули. Вот этот закон, который меня учили, закон Божий, что вот этот мир яйцо и там ничего дальше нету, оказывается, все это враки. Смотрите, другой мир. Закон неправильный. Я его разбиваю, выхожу из него. И только со временем я понимаю, что вот этот новый мир, он не враждебный. Он тоже для меня. Раз. И зря я этот закон отвергнул, потому что он был мне нужен. И тогда этот мир, вот этого бывшего яйца, то пространство, входит в этот мир большой. И я расту дальше, пока не дорастаю до следующей скорлупы. И опять возникает бунт и непонимание. Это меня не устраивает, открываю там, а точно обманули. Я начинаю видеть обман. Сейчас мы очень часто видим обман, что люди, которые пишут законы, дописывают законы, сами их не соблюдают. Да? На уровне адвокатуры и суда там уже ничего не соблюдается. Там если есть деньги, тебе что хочешь напишут. И сразу возникает вопрос. И когда люди до этого доходят, и это доходит, ну, уже несколько столетий, люди уже начинают, ну, коррупция называется, да, использование служебного положения. И я вам, знаете, что скажу? Им можно нарушать закон. Вот как вам нравится или не нравится, но им можно нарушать закон.
Почему?
О, хороший вопрос. А как вы думаете, почему им можно? И мы реально видим. Мы реально, вот есть ответ.
Потому что они в долг не
берут. А?
В долг, потому что...
Они уже вылезли, когда вы не следующие скорлупы.
Ага. Они берут в долг. Они не берут в долг. Это раз. Это хорошее. Второе, они вылезли. Это тоже хорошее. Но же мы видим подлецы самые настоящие. Они лицемерят перед нами. А, они смелые. Мы сейчас всю мафию оправдаем.
Да.
Нет.
Есть такие, что собственно, по собственному.
они другие. Они другие. На уровне ДНК другие.
Они
из мира сотворены. Нет, зачем, боже мой, что вот такие ужасы. Ну, немножко хватанули, конечно. А сейчас скажу, почему другие. Например, лев питается свежим мясом, рвет туда-сюда, направо-налево, и никаких кармических заворот кишок у нее из-за этого не бывает. Почему? Потому что ему по карме, по природе положено так рвать всех. Это его траектория. Но если кролик так себе позволит, что с ним будет? Он мясом не может питаться. Кролик. У него другая функция.
Хорошо, им положено, но они при этом зарабатывают карму?
Нет. Нет. Это другие существа. Хотите вы такие? Нет. И мы им завидуем.
А если человек попал?
Есть люди, смотрите, есть люди, которые идут, плюют и нет. Потому что, чтобы туда пройти, надо иметь какой-то уровень подлости с точки человеческой зрения. Вот. И для кого это нормально, то есть перешагнуть черту. Что такое перешагнуть черту? Если я когда-то рассказывал, по-моему, на этом же клубе, что если человек перешел черту, например, пристрелил какого-то человека, он меняется на уровне ДНК, и назад его уже все. Человек, который, смотрите, вот есть такой у нас в Запорожье был, есть лестница Шичко, есть такой, ну, он знаменитый по поводу алкоголя, всех там это исцеляет. Шичко слышали, может, такое, я не знаю. Вот. И он говорит, если человек уже все, хроник, он ну, на конкретной зависимости, если он бросает пить, и хоть сколько там лет проходит, и он одну рюмашечку, он тут же встает на уровень вот того полностью хронического. Почему? Потому что он измененный. Вот 30 лет не пил, и вот это вот нет, не уничтожается. Не уничтожается. Поэтому там надо подвязываться. Ну, надо в смысле надо заниматься чем-то своим. Знаете, как лечат таких людей? Сейчас такая, ну, не сказать, что это новшество. Людей просто собирают в группы и начинают выяснять, в чем же их талант проявляется. Заставляют рисовать, там, скульптура. И если человек себя находит в чем-то, он легко с этой зависимостью справляется. Потому что талант — это как цунами, оно смывает вот это все лишнее. Это сила. Сила. Ну, силу можно только силой. А талант — это Господь и есть. Вот. Итак, смотрите. Вот Шрила Прабхупада, к нему пришел один человек, долго практиковал, уже какие-то надежды подавал, потом признался, что его полиция разыскивает. Прабхупада сказал, иди, отсиди свой срок, потом придешь. То есть надо рассчитаться. Кесарю, надо рассчитаться. А теперь вопрос. Вы хотите задать вопрос?
Да. Если чувствуешь талант, но не можешь его реализовать. Вот. Ничего, ну, как бы кажется, что не нужны твои там.
Его чувствую, не чувствую, он как данность есть. Человеческое тело, значит, есть талант. Я не могу реализовать талант, потому что, может быть, я нахожусь в тюрьме. Я так заигрался с законом, зафлиртовался с ним, что меня посадили в тюрьму, и какие у меня там шансы. Кстати, в тюрьме очень много талантов сидит. Но они там что-то, ножички делают, картины пишут всякие. Вот. Ну, это такое. Это не самое интересное. И не самый оптимальный для развития таланта. Я хочу сказать, сейчас скажу, может, какую-то неожиданную вещь, но вы должны подумать и согласиться, иначе вы всегда будете кого-то ненавидеть. Как бы сказать? То, что мы живем, слышали часто, что жизнь — это подарок, да? Жизнь — это подарок. Но если в древних писаниях покопаться, не такой уж он и подарок. Мы за жизнь платим. Как вы думаете, чем?
Счастье.
Счастье – это состояние.
Следующая жизнь. И поступками
какими-то. Вот если...
Качество.
Мы платим и эмоциональным возбуждением каким-то, знаете. Плохим или хорошим. Смысл жизни. Кто говорит, смысл жизни – самой жизни. Смысл жизни – исполнить свое предназначение. Другие говорят, смысл жизни – вернуться к Богу. Смысл, смысл, смысл. Да, это все хорошие вещи, это приятные вещи.
Приятное
слово «сенс». О, это правильно, это ключевое слово. А в чем? То есть должна конкретная практическая польза. А конкретная практическая польза примерно такая. Кто-то тут был, когда я тут, по-моему, здесь говорил, такая лекция называлась «Гностики». Да? Вот. Гностики. То есть нас породили, если древними писаниями, не Бог породил, а какие-то существа, которые демонические, какие-то вот, вот то, что как сатана практически. И там описано, что мы должны им отдать. Потому что они же наши творцы. Ну, ну как же, папа нам такой не нравится с рогами, нам папа нравится такой весь из себя. Но дело в том, что и то правильно. И то правильно. Смотрите. И ангелы, и демоны, это не противоположности. Вот смотрите, что я хочу сказать. Это не противоположности, которые противостоят друг другу, ненавидят друг друга и сотрудничать не могут. И сотрудничать не могут. В Шримад-Бхагаватам есть там ситуация, когда Господь пришел и сказал, ну что, тут такое дело закрутилось, вам надо объединиться. Вот этим рогатеньким и пушистеньким. И только тогда дело пошло. Понимаете? Человек, смотрите, вот если я говорю какую-то лекцию, и у вас остается осадок какой-то неприязни или что-то, значит, вы ее не поняли, задавайте вопросы, потому что это симптоматика невосприятия материала или я неправильно рассказываю. Информация должна, это информация о мире, информация о нас, информация о Боге, она должна удовлетворять меня, картина мира, и я понимаю, что все действительно к лучшему и для меня. А если я сейчас буду рассказывать про вот этих вот этих всяких рогатеньких, которые нас выращивают как редиску, они реально нас высаживают. Везде говорится, ну вот, планета Земля, это вообще пуп Вселенной, все вокруг крутится. А, ну это, знаете, в средние века, может быть, это бы устраивала концепция. А мы сейчас знаем, что наша галактика достаточно огромная, звезд не счесть. И эти рука, у галактики есть рукава, скопление, скопление просто. И мы находимся между последним и предпоследним рукавом. То есть вообще полное сельпо. То есть там разреженность, вот это солнышко находится там. И вот на вот этой вот окраине кто-то высадил грядочку, называется человечество. Вот. Ну дача у кого-то, да. И вот мы там растем. Участвует ли Бог в этом? Конечно, участвует. И ну, редиску мы едим. А что ж мысль такая за редиска, да? То есть вот эти души, эти демоны не производят. Это Господь, это мы его дети. Но он дает им, ну как, это знаете, на что можно сравнить? Вот когда вот помидоры, я помню, раньше мать выращивала, она выращивала, мы ну, достаточно в северном районе жили, она выращивала на подоконнике, в этих в горшках. Потому что когда весна придет, а когда весна придет, и так тепло резко получается, да, а вот в тундре там вообще резко. Раз сразу, и уже тепло. Вот вчера была зима, сегодня уже лето. Вот, не постепенно так. И вот у нас уже эти, вот как вот эти вот на подоконнике вот эти помидоры, и мы их просто высаживаем, и они спокойно принимаются. Это у нас, как мы тут рассада. Понимаете, рассада. И потом нас из этого горшка, из этой теплицы высаживают ну, на землю под открытое небо. И там мы свободные, и там наше предназначение и так далее. Когда я могу, меня должны туда высадить? Когда я понимаю, что мне делать там. Потому что здесь, в этом яйце закона, я мотивируюсь двумя вещами. Убежать от смерти, то есть убежать от плохого и прибежать к хорошему. Все, больше ничего нету. И меня гоняют по моей траектории. И каждого гоняют по своей траектории. И самое интересное, эту траекторию, как многие-многие учения говорят, я выбрал до рождения даже. Я участвовал в этом проекте. Ну просто сейчас память отшибла. Вот. И пока я это гоняюсь, у меня накапливаются и оттачиваются, то есть я становлюсь функцией, инструментом. И чтобы изготовить каждый инструмент, нужны разные технологии обработки. Чтобы сделать там, ложку, там надо там, вот это алюминий там или сталь, это, я не знаю, как они делаются там, под прессом, или выливают их там, или деревянную ложку, кто-то должен меня точить. Это значит, меня здесь будут строгать, из вот этой вот, как буратино из бревна будут строгать, мне, чтобы я на кого стал похож. А другой, может быть, там он меч, его там будут ковать. Знаете, как дамасская сталь делается? Она сворачивается, куется очень долго. И там такие межмолекулярные, такие сильные, что его он потом рубит все. Одного куют, а кто-то там какой-то белый и пушистый по жизни, ему там шерсть выращивают белую и пушистую. Ну, то есть какие-то условия другие. То есть во всяких условиях, и мы говорим, этот духовный путь. И каждого направляет именно закон на свой духовный путь, и он там вот это вот делает, пока он не обретет свою функцию. И когда он обретет, в нем это вырастет, он испытает много боли, пока его страдали, как били как дамасскую сталь в огне, и все, он испытает какую-то боль, а боль — это понимание то, что происходит. Он будет видеть, это болит, и он будет знать, как с этим бороться, потому что он сам это испытал. И вот это его функция и будет. А пока нет функции, я бегаю от страха, я мотивируюсь страхом. Бегаю потому, что, чтобы не прибили, и более надежные условия. И представьте, в этой ситуации раз, и закона нету, границу убрали. И куда я побегу? Вот страха нет, куда? А я не знаю, куда бегу, значит, я сразу умираю. Потому что бегать надо. Беготня — это жизнь. То есть, ну, движение, если так. И вот когда я буду знать, куда мне бегать, и я это буду бегать, что когда никто меня заставлять не будет, а я все равно буду бегать, как мазохист просто бегать, потому что мне это надо, мне это идет изнутри, а не извне, тогда закон говорит, добро пожаловать в свободный мир. Понимаете? Изнутри мне по порциям, меня собирают, как на Байконуре, космический корабль. Того. Знаете, и сборка, вот я был это в городе Бузулуке, очень долго жил, там два секретных завода. Имени Куйбышева и имени Кирова. И вот на имени Куйбышева там делали заказы на Байконур. Город закрытый. И на Байконур стекались с одного города и этот заказ, чтобы которые делали, они даже не понимали, куда это вставлять будут. И там секретных, ракетная техника и все, и там закрытая, а там уже охраняют и все. Вот эти куски попривозили. И меня также собирают, как секретную технику, ибо неиспобедимый будет Господня, как секретный корабль. И я сам не понимаю, зачем мне это надо. Господь говорит, сделай вот это тому. Потому что там я буду уже такой Рэмбо, мне уже ничего не надо, я буду только для других. И я собираюсь только вот такими функциями, для кого-то там, для кого-то там, во мне какие-то качества возникают. Вот. И если я не слушаю Господа, а сначала я его не слушаю, меня гонят по тому пути всякие невзгоды. Да. И спасибо ему большое, что он прогнал. Вот. Потому что в какой-то момент меня это все достает, я говорю, И вдруг раз, и озарение. Все, что я вот не любил за это, я начинаю любить. Задним числом. Я понимаю, как это... Господь был со мной, Он не устраивал эти встречи. Если бы не так, то по-другому, я понимаю, по-другому его нельзя. Понимаете, много-много-много-много неприятностей, и в конце раз какая-то там победа. И если бы не было их, именно так и бывает, да? Не бывает вот все хорошо, хорошо, хорошо. Это когда, знаете, яйцо треснет, тогда будет хорошо. И поэтому приходим к очень такой важной вещи, которая называется... Свободным хочется же быть всегда, да? И даже быть в этом яйце. Если я правильно себя веду, религия говорит, как правильно, религия официальная, потому что в религии есть и зерно освобождения, но в основном там говорят, как правильно быть в рабстве. Как правильно быть в рабстве? Хорошего послушного раба, рабовладелец будет поощрять премиальными, он его будет больше кормить. Это главное, вот, ну, не своевольничай. Вот. Ну так можно, да, ну таким образом, я не пройду ни одного, потому что отношения с Богом не завяжутся никаких. Рабам в этом мире очень хорошо живется, знаете, да? Главное предаться хозяину, какой бы негодяй был, потому что все самые высокие иерархии, мы как посмотрим, что они там делают, вроде негодяи. Если, и тогда я тоже могу несколько быть свободен от закона, потому что мне тоже кое-что будет с рук сходить. Но, а как же вот и Бога слушаться, и чтобы сатана надо мной не имел влияния? О! Потому что он влияние-то имеет. Почему? Потому что я ему что должен? Я сам влез, я купился. У него на меня векселя. Что же делать с этим? Есть такое слово «почтение». Слышали? Об этом много говорит Дейл Карнеги. Не почтение, а уважение, а принятие человека как значимого человека. Он говорил просто, но знаете, почтение должно быть честным. Не просто вот это лесть не работает. Дейл Карнеги говорит, просто смотришь за человеком и начинаешь в нем что-то видеть. Если ну ничего хорошего ты в нем вообще не видишь, ну обрати внимание там на прическу, обрати внимание там у него ну что-нибудь, да. Ой, как вы сегодня хорошо выглядите. Все, этот человек тебе все хочешь. Понимаете? Вот и с дьяволом то же самое. Понимаете? Да. Пока я его ругаю, я выплескиваю эмоции, он говорит, давай еще. О, следующее ведро подставляй. Смотри, сколько какой урожай, да. Вот. Он, это доильный аппарат. Почтение – это тот же самый бензин, но более высокооктановый. А ему все равно негативные эмоции сливаешь. Позитивные эмоции куда приходят? Вы думаете, к Богу приходят? Туда же самое. Смотрите, это подобно тому, вот это может быть неожиданно, но если мы этого не...
Куда приходит к Богу? То, что ты...
О, к Богу приходит служение Богу. Больше к Богу не приходит ничего. К Богу приходит, Он тебе сказал, ты пошел и сделал. И ты радуешься, а радость дает Он тебе лично. А ты эту радость отдаешь Ему, говоришь, слава тебе, Господи. Да. А все остальное, все, что мы у Бога выпрашиваем, ну, это еще немножко рано, я позже чуть это скажу. Смотрите. Нас выселили на этой грядке. И мы можем быть очень эффективными рабами. Это ты пришел и полтора часа с утра помолился, весь день ходишь свободный. У тебя настроение хорошее? Хорошее. У тебя нравственные вот эти все вещи проявляются? Проявляются. Но это Богу не надо. Ты просто отработал, ты очищение, ну что ты сделал для Бога, ничего. И ты для себя все имеешь. Если ты даже что-то позавидовал, ты помолился, Господи, вот это тоже хочу. Это не вопрос. Господи, вот тут вот врачи не помогают, помолился. Вы думаете, Господь лечит? Нет, кто посадил вот эту редисочку. Кто услышит лекцию, распнут, наверное. Вот. Смотрите, редиска должна дать урожай, плохой или хороший, но его утилизирует весь. Или ты по-хорошему отдашь. Это называется почтение к Создателю своему. Тут говорится, Господь Брахма нас создал. Нас не создал Господь. Господь это вот я как душа его. А вот эти тела создал Брахма. А Брахма, интересно, он состоит вообще из чистого разума. Вы представляете, что такое чистый разум и никаких эмоций? Вы представьте это существо, и все станет понятным. Угу. И что, он плохой? Да нет, молодец, потому что а что бы мы без него, как бы мы узнали, как бы мы проявились в этом мире, как бы мы нашли свое предназначение, как бы отточили свое предназначение, да? Вот. И ему надо отдать почтение. Это называется молитва. Почтение. Вот это плата за этот скафандр. Потому что мы можем проявляться как душа в этом мире, то только через это. Это есть портал в этом мире, портал. И он будет в порядке. И все навесное оборудование лучше будет. Есть хорошие скафандры, есть плохие скафандры. Вот. Я могу улучшить и все такое. И Господь Брахма, если ему там помолиться. Но это мне надо. Это мне интересно здесь. Это все-таки детский садик. Это еще не работа, не предназначение. Я еще сыном не являюсь толком. Это очищение, очистительные практики. Я могу очищаться, очищаться, очищаться. Был уже такой, Люцифер называли. Очищаться до зеркального блеска. А Богу ты когда-нибудь что-нибудь сделаешь? Что-нибудь не для себя. И вот когда я начинаю делать не для себя, я к чему это говорю? Долги можно отдать почитанием. Почему благословляйте врагов ваших? Понимаете? Ну просто благословить я не могу, я должен найти, то есть работает только честность и искренность. Я должен понять, ну почему же вот он со мной так поступил. Не факт, что он тоже осознает и весь там как ангел взлетит, нет. Но чтобы понять, вот тут надо Бога просить, сам я не пойму. Потому что лукавый, он на то и лукавый, чтобы я вообще ничего не понял. И вот я прошу, Господи, Господи, ко мне приходит понимание. Как только ко мне приходит понимание, я начинаю понимать. Я думаю, ух ты, это ради меня, вокруг меня такое шоу устраивалось, чтобы для моей же пользы. Я начинаю такую благодарность ощущать. Момент прощения вообще отсутствует. Почему? Потому что да за что их судить вообще? И сразу все меняется. У меня был случай, когда один там торгует, я сейчас практически на базаре там, получается, живу, на Анголе, как кто-то знает, вот, вещевой рынок, да? Вот, да, там цены почему-то самые жуткие, в других частях города вроде поменьше. Вот, и этому человеку, один человек задолжал, это еще было лет 5-6 назад, сколько там, $5000. Ну, не бог весть, какая цена, ну, как-то торговля упала, как раз что-то доллар скакнул, и, в общем, он оказался в таком, не очень таком положении. Он в это время должен был $3000. И он спокойно думает, сейчас это отдаст, а тот не отдает, не отдает. Тут его потихонечку начинает проклинать, поэтому, видите, что такое долг, да? Проклинать, то есть он, и все такое, вот такое. И мы с ним поговорили, я говорю, ты его проклинаешь, у него бизнес не идет. Раз бизнес не идет, он тебе долг не отдаст. Понимаешь цепочку? Что, я говорю, молись за него, чтобы на него благодать. Вот на вот этого гада, чтобы благодать. Да не пускай вот он это. Он, я говорю, ты желаешь ему зла. Откуда у него деньги возьмутся? Вот давай, молись, желай добра. И тот с эгоистических мотивов Через полдня вернулись деньги, через полдня. У него что-то просто получилось. Я говорю, ты свой долг держал сам, понимаешь? Понимаете? И он отдал свои там 3000. Понимаете, как легко? Если мы говорим, вот эти полмира хорошие, а вот эти полмира не очень, вот ты попал, ты долг никогда не отдашь. Долг будет отдан тогда, когда ты поймешь, весь мир хороший. И даже вот тут, и тут тоже. Но почему-то тот что-то мне не очень нравится. Ну, не поймешь, не поймешь. Ну, молись Господу, значит, может, чтобы он тебя растолмачил это все. Ни один вопрос без ответа не остается. Перерыв 5 минут или 7.